è della Dusa.
Здравствуйте, вы включили и слушаете подкаст «Что случилось?». Он выходит каждый будний день и посвящен новостям, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин, я этот подкаст веду. Сегодня мы говорим с Константином Михайловым, религиоведом и публичным лектором, автором телеграм-канала «Микологи». Ссылку на него вы легко найдете в описании к этому эпизоду. Здравствуйте, дорогой Константин.
Здравствуйте, Владислав.
21 апреля в возрасте 88 лет умер Папа Римский Франциск. За прошедшие сутки масса текстов вышла, еще немало выйдет на этой неделе. Вы тоже в эти дни востребованы у коллег-журналистов, много где выступаете. Многие люди в нашей аудитории и прочитали эти статьи, и вас, я думаю, может быть, послушали. Но есть немало тех, кто, несмотря на то, что, может быть, общий контекст знает, хотел бы освежить свои знания. Я бы предложил, может быть, три основных пункта для погружения в этот самый контекст. Первый, чем был удивителен, необычен этот папа, при том, что за тысячелетнюю историю католической церкви много она видела удивительного?
Ну, во-первых, есть, знаете, такой классический блок книги рекордов Гиннесса. Первый папа в истории. Первый папа в истории из Нового Света, он был родом из Аргентины. Первый папа в истории из ордена иезуитов, в целом старой влиятельной организации, но как-то вот получается, что иезуиты раньше на престоле понтифика не оказывались. Я бы прибавил к этому, вероятно, первый папа, настолько хорошо умеющий работать с новыми медиа, с интернетом. По большому счету, наверное, можно сказать, первый настоящий папа интернет-эпохи. Конечно, и Иоанн Павел, и Бенедикт XVI заставили интернет, но только папа Франциск умел использовать его так, как это умеет делать современный человек.
Когда вы сказали про иезуитов, ну, могут ли тут быть сомнения? Мог ли он стать папой как раз потому, что у него был конфликт внутри ордена?
Да, надо сказать, что действительно, хотя часто вспоминается, что папа был из ордена иезуитов, нельзя сказать, что его отношения с иезуитами всегда были необыкновенно хороши. И, конечно, римским папой он на самом деле стал не потому, что был иезуитом, а потому что на протяжении многих десятилетий был очень крупным церковным администратором, одним из очевидных лидеров латиноамериканского католицизма. И, на самом деле, вот эта иезуитская часть не так важна. Хотя, с другой стороны, нельзя не заметить, что, может быть, до какой-то степени именно она наложила некоторый отпечаток на характер, на поведение папы Франциска. И вот то, за что его часто вспоминают сейчас, его скромность, его умение обходиться малым, его, может быть, даже несколько демонстративный иногда для понтифика тяга к самоограничению, которое в конечном счете сейчас, как мы обнаруживаем, увенчалось даже новыми правилами о похоронах римских пап. Да, сейчас мы узнали, что, оказывается, он изменил правила захоронения. И мало того, что его самого похоронят не в Ватикане, но и в принципе, по-видимому, новые правила предполагают, что теперь похороны понтифика будут происходить гораздо менее пышно, чем раньше. Вот эта вот его тяга к скромности, она, в общем, очень созвучна этике, эстетике современных иезуитов. Ну, не то, что только их, но, может быть, это тоже повлияло.
Второй пункт, который тоже хочется обсудить для того, чтобы понимать контекст, как раз о роли церкви. Можно ли сказать, что Франциск стал и символом, и проявлением, и потом катализатором, о его реформах, наверное, отдельно поговорим, того, что стало с католической церковью, ее деевропеизацией, ее глобализацией?
Наверное, в некотором смысле так можно сказать, потому что действительно то, что важно понимать нашим слушателям, то, что часто забывается в современном католицизме, что католицизм, в общем, конечно, уже не является европейским христианством. Подавляющее большинство современных католиков живет, что называется, на глобальном юге, да, в Латинской Америке, в странах Африки. В Латинской Америке христиан уже больше, чем в Европе. В Африке, если меньше, то это ненадолго. Очевидно, что очень скоро тоже будет больше, чем в Европе. И в этом смысле, конечно, папа из Аргентину, он оказывается таким вот хорошим символом. Но в то же самое время надо сказать, что, конечно, Франциск был хорошей компромиссной фигурой, потому что вспомним, что он не только аргентинец, но он аргентинский итальянец. Да, это традиционная итальянская семья, он с детства говорил на итальянском, то есть он как раз был таким хорошим представителем для обоих миров, и старого консервативного католического итальянского мира, и нового вот этого связанного с латинской. Ну, конечно, как бы появление такого папы из Нового Света, это не который маркер времени.
Третий пункт. Папа считался, в отличие от предшественника Бенедикта XVI, реформистским, не консервативным. Если мы эту условную, очень грубую, двучастную классификацию будем использовать, да, реформаторы и консерваторы, что Франциск привнес, как поменял церковь, он часть какой линии внутри этой очень длинной традиции?
Коротко на этот вопрос ответить, конечно, невозможно, но, скажем так, действительно, особенно когда Франциск пришел к власти, складывалось сильное ощущение, что он в церковной политике, это называется прогрессисты, что вот он занимает такую вот реформаторскую, модернистскую позицию. Но фактически я должен сказать, что реформы Франциска оказались результатом меньше, чем, может быть, это ожидалось в начале, менее масштабным. И это важно. Изменилась некоторая интонация, с которой церковь при нем говорила с окружающим миром. Изменился до какой-то степени публичный имидж. Что очень важно, Франциску удалось радикально обновить состав курии кардиналов, состав высшего управления церкви. В первую очередь, кстати, как раз за счет людей из глобального юга. Мы видим прям сильные изменения. Ну, так вот я сходу скажу. Скажем, что там вот, когда папа пришел к власти, в курии было 11 африканцев, сейчас 18. Итальянцев было 28, стало 17. Ну, вот разница, она так сразу хорошо становится видна. Да? Но вследствие этого, с другой стороны, папа привел в курию довольно много людей с консервативными взглядами, потому что довольно многие кардиналы из стран глобального юга, они, в общем, на самом деле занимают довольно консервативную позицию, по крайней мере, по некоторым вопросам. Но вы абсолютно правы, вот и, слава богу, первый журналист, который проговорил эту мысль, что дихотомия консерватор-реформист – это уплощение, что на самом деле, конечно, схема гораздо более сложная, и по разным параметрам мы должны по-разному их оценить. Ну, так или иначе, обновление курии – это большая заслуга папы Франциска. При этом, надо сказать, что он не смог реформировать по-настоящему сильное устройство церкви. Кое-каких успехов он добился, кое-какие, так сказать, организации были преобразованы в последний год буквально на высшие уровни управления, разумеется, не на кардинальские посты, но на административном уровне впервые проникли женщины, в том числе губернатор Ватикана, например, фактически, да, женщина. И это тоже некоторый знаковый момент. Но я думаю, что у многих сейчас есть ощущение, что папа мог бы сделать в смысле административных реформ больше, чем он сделал.
Давайте про это поговорим. Мне потому что кажется, я понимаю, что я крайне поверхностный наблюдатель, но тем не менее, что это важнейший процесс 21 века в католической церкви, и к предыдущему папе это тоже относилось, просто он немножко останавливал время, да, можно так, опять же, сильно огрубить, если мы пользуемся вот этой двучастной системой про прогрессистов или реформаторов, модернистов и консерваторов. А в итоге католическая церковь, являясь глобальным институтом, это просто неприлагательно, ложный факт. Сама к этому адаптировалась за время последнего папства, за время последнего понтификата? То есть можно говорить, что большая часть из... Можно обратиться к цифрам самой церкви. 1 400 000 000 католиков живет не в Европе. Более того, даже часть в Италии практикующих верующих уменьшается. Там последние 20 лет в этом смысле прям феноменальное. Количество атеистов удвоилось, количество практикующих верующих уменьшается, в том числе потому, что итальянцам незачем ходить в церковь, они реже стали жениться, и рождаемость снизилась, а это такой... Ты не обязательно веришь, но соблюсти-то ритуал, конечно, надо, да, который и бабушка, и дедушка соблюдали, и прабабушка, и прадедушка. При этом растут, являются местом веры, где вера живет и ширится, страны типа Демократической Республики Конго, или вот чуть не самая католическая страна в мире, Восточный Тимор, Америка, вся и северная, и южная, они, конечно, важны тоже центры, но скорее это место, опять же, падающего интереса. И если кому-то посчастливилось побывать в Риме, на площади Святого Петра, вы видели и паломников с лицами явно не европеоидными, и монашек-монахов в основном с отнюдь не европейскими чертами, темнокожих, на уровне высшего духовенства. Несмотря на то, что последний папа увеличил количество кардиналов с глобального юга, церковь, она себя все-таки уже поняла как глобальный институт, в котором юг, ну, вообще-то, может быть, даже главная часть, поскольку за ним будущее.
Я бы не сказал. Но тут очень важно понимать, что вы действительно правы. Католическая церковь – почти 1,5 миллиарда человек. Это очень большая, очень неповоротливая, очень медленная структура. Франциск управлял церковью без малого 12 лет, но это небольшой срок для такой мощной, для такой масштабной организации. Что очень важно, руководящий состав церкви в значительной степени обновляется просто за счет возрастного обновления, убывания, и за 12 лет он не обновился достаточно сильно. Да, римский папа Франциск старательно вводил на место старых кардиналов новых людей, не только африканцев. Мы видим, что там почти втрое выросло, например, число кардиналов из Азии и Океании. да, там, индийских, например, это очень важный тоже большой процесс. Но при этом, конечно, все равно европейцев осталось очень-очень много, и в любом случае, каковы бы ни были обновления, в Европе остаются, ну, в первую очередь в Европе, в меньшей степени там, в Северной Америке, остаются очень важные интеллектуальные центры церкви. Не только административные. Это само собой ясно, что в Риме сидит курия, администрация, понятно. Но лучшие католические университеты, лучшие католические школы, так сказать, think-tank разного рода, так сказать, интеллектуальные организации, все они сосредоточены в Европе. Это не значит, что в них сейчас только европейцы. В них сплошь и рядом могут оказываться люди родом абсолютно откуда угодно. Но все-таки они остаются сильно связаны с Европой. И так, безусловно, будет и при следующем понтифике. Ну, по крайней мере, в ближайшие там лет 10-15, потому что просто, ну, вряд ли можно изменить эту ситуацию по-настоящему быстро.
Вы про это начали говорить немного, про разный взгляд, да, разные вещи, которые интересуют духовенство на глобальном юге и в старом свете. Давайте это обсудим, в том числе, да, может быть, сложная богословская дискуссия в европейских интеллектуальных центрах, но клир и паству на юге так ли волнуют те же вещи, которые волнуют людей в Европе, права женщин или ЛГБТ-персон? Или, кстати, когда мы говорим, опять же, про вот эту очень черно-белую картинку «Юг и Север», надо понимать, что она сильно-сильно сложнее. И это даже вот по новостям видно, открываешь, и видишь неотрадиционалистов, внутренних варваров таких, простите за оценочное высказывание, типа вице-президента США Венса или госсекретаря Рубио, который крест рисует себе на лбу в честь пепельной среды, и которые прямым текстом говорят папе в глаза: давайте католическую церковь поправим. Ну, то есть это вот такие хунвейбины, не знаю, какое еще слово подобрать, но да, внутренние варвары, я бы сказал. Север тоже не един.
Да, ситуация действительно довольно многомерная. И, так скажем, есть некоторый блок сильно обсуждаемых, волнующих людей вопросов. На самом деле, конечно, даже если мы говорим о Латинской Америке, даже если мы говорим про Африку, не нужно думать, что их совсем не интересует вопрос о правах женщин или вопросы о там, правах ЛГБТ. Это все-таки часть глобальной общемировой повестки. Сейчас это невозможно в полной мере игнорировать, и там, конечно, людей это тоже волнует. Другой вопрос, что там есть масса тем, которые, может быть, волнуют их зачастую сильнее, которые не так заметны для Европы. Ну, представьте себе такую комбинацию. Как мы оцениваем католического консерватора? Если это европейский католический консерватор, мы будем ожидать, ну, действительно, негативные оценки прав женщин, разводов, абортов, прав ЛГБТ, тяги, скорее всего, к старой латинской мессе. Это очень важная часть, да, в церковной полемике и сохранение старых традиций, тяги к старой, так сказать, помпезной католической европейской культуре, интересы к классическому, к средневековому, ренессансному, нововременному наследию. Если мы говорим о кардинале-консерваторе из, допустим, Центральной Африки, мы, скорее всего, тоже увидим негативную оценку разводов, негативную оценку абортов и негативную оценку прав ЛГБТ. Без этого дела не обойдется. Но при этом мы не увидим никакого интереса к традиционной латинской тридентской мессе, к старой европейской католической культуре, потому что для них, для всех это совершенно пустой звук, им это, естественно, абсолютно неинтересно. И даже, напротив, можем иногда услышать вещи, которые в Европе прозвучали как непозволительный модернизм, ну, скажем, среди африканских епископов, даже среди консерваторов, до какой-то степени можно услышать разговоры о отмене целибата, которые для европейских консерваторов, ну, это абсолютное табу, да, это как бы это очень жесткая, однозначная позиция. При этом, однако, мы понимаем, что африканские консерваторы могут настаивать на, например, богатой, пышной церкви в новом, современном, скорее, ключе, потому что такие статусные моменты могут оказаться для них в достаточной степени важны. Для них очень важно противостояние, например, протестантизму, который и в Латинской Америке, и в Африке составляет постоянную жесткую конкуренцию католикам, чего совершенно нельзя заметить в Европе, где, ну, понятно, границы протестантской католического мира, они уж довольно сильно устоялись, и в этом смысле, ну, они какой-то большой угрозы друг для друга не представляют. При этом, с другой стороны, для африканских кардиналов, например, может быть очень важна, скажем, повестка, связанная с экологией, которая, опять-таки, в Европе будет маркировать скорее епископа-модерниста. что традиционалисты в Европе не интересуются экологической проблематикой, как правило, и часто даже полагают, что папа Франциск, который сильно этим интересовался, перегнул палку, что это вообще подмена каких-то библейских ценностей новыми идеями и прочее. Но, условно, в Центральной Африке, где проблемы с питьевой водой стоят остро ежедневно, все это начинает выглядеть совершенно иначе, да, не как абстрактный разговор за все хорошее против всего плохого, а как обсуждение реально живых современных проблем. То есть, как бы, образ консерватора на йоге, образ консерватора на севере, это будут довольно разные, на самом деле, консервативные образы. А вот, скажем, образ модерниста, он, может быть, будет чуть более универсален в этом отношении. Хотя, опять-таки, там в африканской части церкви мы, может быть, увидим у модернистов, у прогрессистов больше внимания к социальной проблематике, к защите нуждающихся, к защите бедных. Иногда такие, я бы не сказал социалистические, но почти социалистические такие левоцентристские идеи, которые для европейских модернистов, прогрессистов, может быть, будут не настолько характерны.
Что касается твиттер-католиков, простите, не знаю, как они верят или не верят в это, как у них это в голове, но выглядит это все собиранием лайков. Я про вот этих американских консерваторов. Кажется ли вам, что это что-то существенное для католической церкви?
Я думаю, что это вполне существенное, но просто смотреть надо не на персонажей типа Вэнса, условно говоря, да, который... Нет, ну, Вэнс представляет довольно характерный типаж современного активного католика, не из традиционной среды, да, он же стал католиком, он обратился в католицизм уже во взрослом возрасте. А смотреть надо скорее на людей вроде кардинала Реймонда Бёрка, суперавторитетного американского консерватора. Его, кстати, просматривают в вот этих вот таких скороспелых списках попобилий кандидатов в папы. Имя Бёрка тоже достаточно часто называется. Один из самых главных оппозиционеров эпохи папы Франциска с такими жесткими, твердыми, консервативными позициями, с таким готовностью к серьезному противостоянию. И да, конечно, эти люди, они в достаточной степени влияют на американские католики, я имею в виду, ну, в Соединенных Штатах сейчас, уж понятно, что главная часть католиков Нового Света, она в Южной Америке, да? Но если мы говорим о Соединенных Штатах, там есть вполне себе консервативные такие вот строгие католики, и их позиция достаточно важна, в том числе и для политики, они там и на американские выборы влияют довольно сильно и прочее. И более того, мы видим, что, ну, собственно, процесс этот усиливается. В наши дни, например, мы видим, что среди американских республиканцев, в том числе на самом верху, есть довольно большое количество католиков. Еще сравнительно недавно этого невозможно сделать, всего было представить. Республиканская партия же исторически была партией, ну, в общем, по большому счету, фанатичных протестантов. Да, это совершенно не было местом для католиков. Но в последние лет 15-20 ситуация прям зримо заметно изменилась. Так что это тоже важный процесс. Это не только про лайки, на самом деле, мне кажется, это на самом деле про такой серьезный дрейф американского католицизма, католицизма Соединенных Штатов, да, в такой вот консервативную, может быть, сторону. Ну, или, может быть, это не дрейф американского католицизма, дрейф американского общества, который католицизм вставляет в консервативном лагере. Но это уже более сложная дискуссия.
Если очень широкими мазками новый папа, любой папа, он сейчас для того, чтобы находить отзыв в сердцах своей аудитории, извините за такую терминологию, да, скорее паствы, и на глобальном юге, и на глобальном севере, он каким должен быть? И чего он не может себе позволить? Где вот этот баланс, который он вынужден будет находить, кем бы он ни был?
Ну, во-первых, он не может быть человеком не медийным. Вот в чем была огромная проблема Бенедикта XVI. Поясним опять-таки для наших слушателей, что Бенедикт XVI, предшествующий римский папа, был умнейшим, великолепно образованным человеком, утонченным богословом, прекрасным церковным администратором, но абсолютное неумение работать с современными медиа превратило его в чрезвычайно непопулярную фигуру. Значит, как для любого современного политика, для римского папы это, конечно, очень-очень важный момент, и зачастую может быть, это умение работать с медиа, оно едва ли не важнее, чем много другое. Но вот сейчас, опять-таки, там среди вот таких условно как бы попобилих очень часто рассматривается, например, филиппинец Тагли, кардинал Тагли, одно из главных качеств которого – это как раз прекрасное умение работать с медиа. Это делать его очень привлекательным в этом смысле кандидатом. Это как бы первый важный момент. Второй момент. Конечно, по большому счету, это не должен быть европейский консерватор. Это не значит, что европейского консерватора не могут избрать. Могут. На конклаве может произойти практически практически все, что угодно, на самом деле, в этом смысле. Но, скажем, европейский консерватор в главе церкви, если он не окажется каким-то выдающимся харизматиком, рискует сильно потерять сочувствие паствы в очень-очень большой части мира. Будет ли он несколько более прогрессистом или несколько более консерватором, это на самом деле не так важно. Для все-таки очень большой части паствы католической церкви эти дискуссии имеют второстепенное значение. Важно сказать обаяние понтифика, его харизма в духовном смысле, да, так сказать, и доверие ему как духовному отцу. Скорее всего, с большой вероятностью, новый папа будет занимать какую-то более-менее центристскую позицию, и это, в общем, вполне нормально. Там чуть-чуть в рамках этого центризма, чуть-чуть смещение туда или сюда, оно, в общем, не очень, на самом деле, принципиально. Ну и, в общем, при всем том, сказать, понятно, что это не может быть, наверное, папа, который игнорирует, ну, скажем, вот проблемы действительно нуждающихся. Папа Франциск в этом смысле задает очень хороший пример, и я думаю, что практически любой следующий папа вынужден будет, вне зависимости даже от собственных симпатий, вкусов, так сказать, так далее, до какой-то степени следовать в келеваторе папы Франциска, потому что, ну, очевидно, это болезненная тема, которую невозможно проигнорировать в отношении.
Если про процедуру, про конклав, который должен быть объявлен после похорон, и там в разное время разные были даты, сейчас 21, да, день, кажется, после смерти папы?
Ну, в пределах. То есть они, в принципе, могут и раньше объявить. Ну, вряд ли быстрее, чем через пару недель после похорон это будет, потому что, ну, чисто логистически надо организовать все, всем кардиналам надо приехать. Понятно, что это такое простое дело.
Как это может выглядеть, потому что, ну, простите мне это, кому не интересно было посмотреть сериал «Молодой папа» или недавний фильм, совершенно чудесный, кстати, «Конклав» с великолепной игрой актеров, прекрасная пьеса, да, такая экранизированная, и можно ли там ожидать хоть чего-то подобного, и что мы об этом узнаем, что вот есть итальянская фракция, есть фракция условно новая, и они не могут договориться, и даже то, знает ли кандидат итальянский язык, имеет большое значение.
Начну с последнего. Знаете, для кандидата итальянский язык важно. В наши дни прибавим к этому достаточно важно, знает ли он английский язык. И вот про того же Тагли говорят, что вот если он станет папой, он станет первым папой со свободным английским. Это тоже на самом деле немаловажно, да, в этом смысле. Это первое. Второе момент. Да, разумеется, фракции существуют. Они неформальные, это не политические партии в привычном нам светском смысле. Но, разумеется, некоторая фракционность есть. И фракционность есть, она может быть связана и с какими-то, так скажем, общественно-политическими убеждениями, и она вполне может быть связана с региональной традицией. Ну, то есть, условно говоря, вероятность того, что африканцы будут голосовать за африканцев, она, очевидно, есть. То есть, как бы ее глупо сбрасывать со счетов в этом смысле. Ну, и она может быть связана просто с известными популярными фигурами, потому что среди, условно, попобили кандидатов в папы, безусловно, окажутся люди с большим, ну, то, что называется аппаратным весом, с большими там административными навыками, знаниями, связями и так далее. Там, вот, например, называют в числе кандидатов американца Роберта Приво. Он очень много лет работал в Латинской Америке. Он из Соединенных Штатов, но работал в Латинской Америке, руководил орденом августинцев, возглавляет дикастерию, ну, вроде министерства, по-светски говоря, дикастерию по делам епископов. Это, очевидно, делает его человеком с огромными связями. И понятно, что там вокруг него, мы не знаем этого точно, но с большой вероятностью вокруг него может сложиться какая-то такая, ну, как бы лоббистская группа, условно, которая будет продвигать его интересы. Гадать о том, как точно выглядят эти фракции, это абсолютно бессмысленное занятие. Это с тем же успехом можно по кофейной гуще погадать. Как бы и результаты, главное, прогностические, вот ровно те же. Но то, что какие-то фракции, конечно же, сложатся, это самоочевидно. Так скажем, это явно бывает. На каждом конклаве задача их набрать, ну, в идеальной ситуации, 120 участников конклава, надо набрать 77 голосов. Тот, кто наберет первым 77 голосов, тот, значит, окажется новым понтификом. Насколько быстро это произойдет, ну, поживем, увидим. Ну, в последние разы обычно справлялись за несколько дней, я не думаю, что в этот раз затянется сильно дальше.
Мне кажется, мы все обсудили, но если бы мы не были людьми, говорящими по-русски, вот в этом случае можно было бы попрощаться. Я все-таки хочу вас спросить про высказывание умершего папы Римского про Россию и про конфликт в Украине. Многие запомнили эти слова. Там были и неловкие выражения, которые папе потом приходилось объяснять. В частности, я полагаю, многие слушатели помнят, как молодым католикам папа удаленно по видеосвязи на встрече говорил, что Россия, матушка Россия, вы все наследники великих святых и правителей типа Петра I и Екатерины II. Ну, такая матрешечная клюква, и, честно говоря, референс в виде Петра I внутри страны смотрится странновато. Неочевидный ориентир, да. Были и общепримирительные слова, казавшиеся многим, особенно в тот момент, особенно в Украине, неуместными, пораженческими. Такой ненужный пацифизм. В частности, папа заявлял, что нужно любой ценой остановить резню. И цитата близко к тексту: «Кто первый поднимет белый флаг, кто первый сделает шаг навстречу миру, тот и сильнее, и что не нужно бояться и уступать». Из Киева на это язвительно отвечали, что флаг мы, конечно, поднимем, но папа что-то перепутал, у Украины не белый флаг, а сине-желтый. В общем, об отношении к войне и как эти слова надо понимать. Это слова не европейского папы, который думает не в европейских категориях, у которого большая часть паствы не европейская, и он смотрит на эту войну с очень большого расстояния, как если бы мы смотрели на какую-нибудь африканскую и говорили: ну, у вас там, конечно, противоречия, но хорошо бы помириться, да, это то, с чего надо начинать. Это вот такая была точка зрения, или как-то иначе вы на это смотрите, в том числе, ну, может быть, он буквально понимает Евангелие?
Я бы сказал, что здесь есть, наверное, три составляющие. Первое – это глобальный характер католической церкви. Дело тут даже не в том, что римский папа сам был аргентинцем или что там большая часть паствы сейчас в глобальном юге. В Европе как-никак паствы есть, в Украине, как мы понимаем, хватает католиков. Но дело в том, что католическая церковь видит украинский кризис так же, как она видит все остальные. Римский папа высказывался про российско-украинский конфликт, про израильско-палестинский конфликт, про конфликт в Демократической Республике Конго, про гражданскую войну в Эфиопии. На его правление много чего пришлось разного, в том числе, говоря прямо, более крупный по числу жертв и по масштабам конфликта, чем тот конфликт, который мы видим между Россией и Украиной. Понятно, что для нас это, ну, самая болезненная, самая мучительная тема, но условно мы все еще должны помнить, что в эфиопской гражданской войне погибло, ну, там, примерно втрое больше людей. Да? И римский папа должен делать какие-то заявления по поводу каждого из этих конфликтов и рассматривать их в совокупности, вместе, как, так сказать, череду конфликтов, разрывающих человечество. Буквально в последней проповеди папы, да, вот на Пасху, перед смертью, он прошелся по всему ряду сейчас идущих горячих конфликтов. Это российско-украинский, для него не отличается от всех остальных. И в некотором смысле это справедливо. Ну, так сказать, вот если смотреть на это дело с такой вот отстраненной глобальной общечеловеческой позиции. Второй момент. В рамках всей этой вот глобальной повестки, глобальной истории, римский папа проводит политику, дипломатическую политику, которая представляет собой нормы для католической церкви, начиная, ну, по крайней мере, с Первой мировой войны, со времен, когда тогдашний папа Бенедикт XV начал призывать к примирению в Первой мировой войне. Разумеется, тогда же Бенедикт XV впервые столкнулся с обвинениями в трусости, излишнем пацифизме и всем прочем, что как это можно призывать к примирению между Италией и Австро-Венгрии, когда речь идет о, ну, подставьте там сами, необходимой политической агенде, поездка тогдашнего времени. После этого, например, всего 20 века римские папы с большей или меньшей активностью, с большими или меньшими усилиями, в зависимости от обстоятельств, очень сложно 20 век, но постоянно призывали к примирению. И, скажем, главная цель ватиканской дипломатии всегдашняя, она просто представляет собой не совсем ту цель, которую мы обычно ждем от светской политической дипломатии. То есть, если, условно говоря, от светского дипломата мы вправе ожидать, что он будет преследовать соображения политической справедливости, прав человека, соблюдения законов ООН и так далее, то главная цель папской дипломатии во всех ситуациях была одна – немедленно прекратить насилие. Неважно, как в глазах общемировой организации с 1,5 миллиардами прихожан, не очень важно, как именно будет проходить граница между двумя государствами. Принципиально, что много католиков и некатоликов останутся живы. Да, вот как бы первые главные ценности. Мы можем соглашаться с этим, не соглашаться. Я не говорю, что тут позиция абсолютно правильная. Но в ней, согласитесь, есть некоторый свой, так сказать, резон, некоторый свой понятный взгляд, своя понятная логика. Ну и третий момент. Естественно, это примиренческие призывы. Они хорошо укоренены в христианскую историю. Ну, вы помянули сейчас. Евангелие тоже не стоит забрасывать со счетов как-никак. Блаженные миротворцы – все-таки одна из заповедей блаженства прямо в Нагорной проповеди. Во-вторых, традиция призыва к Божьему миру между христианами – это традиция, которая в католической церкви существует с 10-11 века, то есть еще до крестовых походов появилась. С тех пор сохранялась. Да, мы понимаем, что не все римские папы, не всегда в истории, не все христиане, не всегда в истории справлялись с этим призывом, и все бывало, те же крестовые походы, что угодно, но тем не менее это вполне себе традиционное. Все это для нас все это болезненная вещь. Но для римского папы, ну вот, в Столетней войне на чьей стороне должен быть римский папа? В Первой мировой войне на чьей стороне должен быть римский папа? Вот папа Франциск, вспоминал даже, я, собственно, должен сказать, что почти наверняка, кем бы ни оказался следующий понтифик, мы будем слышать от него практически те же самые вещи. Ну, с, может быть, небольшими нюансированными отличиями, если только это, ну, не окажется какой-то очень, с очень жесткой политической позицией, нет, или, может быть, ну, я не знаю, там, человек, ну, вдруг, я не знаю, там, поляк снова избит, это очень маловероятно, сейчас никто не прогнозирует этого, ну, если вдруг, ну, может быть, тогда это там как-то будет более остро звучать. Но так, в целом, мы, скорее всего, услышим от следующего понтифика ровно то, что слышали от Франциска, как, собственно, мы то же самое слышали до этого от Бенедикта XVI и Иоанна Павла II, ну, с, понятно, особенностями их личными, их риторики, их специфики, но в целом все это была история, в общем, довольно единообразная в дипломатическом смысле.
Последнее тоже про Россию, про российское православие, про русское православие. Какими были отношения? Можно ли считать это неудавшимся диалогом? Понимаю, как звучит. С середины XI века, с Великой Схизмы как-то все не задается диалог. Но вы понимаете, о чем я? Были большие ожидания.
Вот с XI века не задается, но несложно заметить, что при последних понтификах, и в частности при папе Франциске, отношения между католической церковью и Константинопольским патриархатом очень существенно улучшились. Я, в общем-то, должен сказать, что сейчас между, ну, вот, католической церковью и Константинопольским патриархатом отношения просто отличные. До такой степени, что вот обсуждались какие-то общие там календарные реформы и так далее. Во многом, вот, возможно, так сказать, не реализованы из-за того, что папа Франциск был в очень плохом состоянии в последние месяцы. Так вообще, я так понимаю, что еще несколько лет назад предполагалось, что совместное празднование Пасхи 25-го года должно стать таким общим католически-православным торжеством. Этого не случилось по понятным нам причинам, но тем не менее. Но с Русской Православной Церковью ситуация иная. На первых порах действительно казалось, что подвижки есть. К вопросу о рекордах книги Гиннесса можно вспомнить встречу папы и патриарха в Гаване. Встреча эта не возымела абсолютно никаких практических последствий. Не только для папы, что очевидно, важно понимать, что в масштабах, опять-таки, католической церкви Русская Православная Церковь довольно маленький политический религиозный игрок. С точки зрения католицизма это небольшая региональная организация, да, не что-то там экстраординарно важное, на самом деле. Вот. Но это ничего особенно не изменило, как мы понимаем, в жизни Русской Православной Церкви, там, кроме небольшого скандала, который после этого случился из-за консерваторов, недовольных этой встречей. Но с течением времени даже эти вот такие вот чехловатые надежды ранние, они сошли на нет. После начала горячей фазы конфликта отношения еще больше усложнились. И, ну, вот к вопросу об оценках римского папы часто вспоминают его не очень ловкое выражение про белый флаг, который был, конечно, призывом к переговорам, а не к сдаче. Папа рассуждает как старый дипломат. В старой дипломатии белый флаг – это символ начала переговоров. Но реже вспоминают, что папа назвал патриарха Кирилла алтарником Путина, что, честно говоря, на церковно-дипломатическом языке, ну, мне сложно представить себе более резкую оценку, чем это. Как бы, я понимаю, что для светского слушателя это звучит как что-то милое и незначительное, но вообще-то это грубо. Как бы, это очень недипломатично было со стороны понтифика. И, в общем, ну, ясно, что ситуация, ну, действительно стала заметна. Понятно, что, опять-таки, с неизбежностью отношения эти в какой-то момент будут налаживаться. Мы никуда не денемся ни от католической церкви, ни от православной церкви. Вне зависимости от понтификов, патриархов, президентов, организации такого масштаба останутся с нами до гроба наших дней и гораздо более того. Поэтому, конечно, в какой-то момент отношения дипломатические придется как-то настраивать. Но сейчас они, я бы сказал так, на нижней точке за много десятилетий, вероятно.
Спасибо огромное за объяснение, за интереснейший рассказ.
Рад помочь.
Это был религиовед Константин Михайлов. «Одно мгновение», и порекомендую вам еще один ролик на эту тему «Мнение, объяснение другого авторитетного религиоведа». На YouTube-канале, в приложении «Медузы» и на подкаст-платформах есть «Радио Медуза». Это тексты, выходящие в нашем издании, которые можно послушать. Многие, особенно в России, с опаской открывают наши издания в общественном транспорте и вообще на людях. И это решение на такой случай. Но не только, конечно, на такой. Для тех, кому удобнее слушать, а не читать, все это придумано. Так вот, на «Радио Медуза» в аудио и в самой «Медузе» текстом вышла статья издания «Берег». Это объяснение о той роли, которую сыграл Папа Франциск, сделанной историком католической церкви интервью Борисом Филипповым. Спешите прочесть и послушайте, если еще этого не сделали. И, конечно, подписывайтесь на Радио Медуза. Если вы слушаете этот ролик на YouTube, вы уже знаете, что это такое. Ролики с начитанными текстами публикуются на том же канале, что и этот подкаст. Спасибо за внимание. Огромное спасибо за финансовую поддержку тем, кто ее осуществляет, говорю это. До встречи. Что случилось? Подкасте о новостях, которые долго остаются важными. Thank you.